Доброго дня, дорогая церковь. Действительно, сегодня нередко встречаешь людей, которые разочарованы и недовольны, да? В разных вещах. Кто-то в людях разочарован, кто-то в своем браке, в супруге, кто-то в детях, кто-то в друзьях, кто-то в законах, кто-то даже на погоду ремствует, власти так само, да? В целом в жизни недовольны, кто-то в зарплате. Ну и в самом последнем, наверное, когда мы думаем, ну где же таких людей встретить? Кто-то такой оптимист может быть, да? Но если трудно таких людей недовольных встретить, то лучше подойти с утра к зеркалу и посмотреть, да? Там есть человек, который всегда найдет причину для недовольства. Когда мы проводили давно-давно с Натальей Ивановной и Сергеем лагеря в Крыму, у нас были интересные такие моменты. Ночью, когда это был палаточный городок, нет уже света, все выключено, темно-темно. И если ты идешь по лесу, то, ну, и дороги не видно, то очень легко сбиться. Бывали такие моменты, когда просто где-то вдалеке ты видишь небольшой огонек, и идешь на него, и выходишь на яркий край, ну, хороший, теплый костер. Там сидели люди, а кто-то просто пел, кто-то грелся. Вот. И в самый такой мрачный темноте, ну, ночь уже, за полночь было, ярко очень светит пламя. Я думаю, все вы это видели, все это знаем. А вот чем сильнее тьма, тем ярче светит пламя костра. Днем ты этого не замечаешь, просто оно, ну, вот, горит, и даже можешь мимо пройти и не заметить. Сегодняшний текст, который я хотел бы прочитать и на который мы будем размышлять, сегодня уже его Артем зачитывал, это книга Малахия, 3 глава, с 13 по 18 стих. Это как раз отрывок, который поможет сегодня нам обратить внимание на две категории людей. На недовольных и довольных, вот так вот скажем, да? Вот. Одни смотрят с определенным взглядом на жизнь, и другие с определенным взглядом на жизнь. Одни ремствуют, другие смотрят правильно на то, что вокруг происходит. Это поможет нам тоже определиться и выбрать свою позицию, свою аудиторию, в какой захотим мы быть с вами сегодня. Я назвал эту проповедь «Конфликт царства в государстве». Ну так вот по-русски оно немножко так более с рифмой получается. Но конфликт царства с большой буквы, конфликт царства Божьего, который есть в верующих людях, в государстве или в обществе, в котором мы живем. Давайте откроем этот отрывок. Малахия, 3 глава, с 13 по 18 стих. Здесь пророк обращается к народу Божьему, и вся эта книга, книга пророка Малахии, это как бы такой диспут, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Она вся, ну, построена на таком обращении пророка к народу. И это было во времена Неемии, когда народ вернулся из плена, когда начали строить, уже храм построили, начали обустраивать быт. И Неемия возвращается в Персию по делам для того, чтобы опять, может быть, какие-то привилегии для своего государства от правителя получить. И в это время не было ни руководителя, ни пророков, ни священников. Вернее, они были, но они как-то по-особенному жили. Каждый был занят своим делом и не думал о Божьем, о народе. И в это время возникает вот это вот, появляется пророк Малахия, который еще его называют «Мой вестник», его имя переводится, через которого Господь начинает снова обращаться к народу. И он обращается напрямую, задавая вопрос, или же слушая вопрос Божьего народа, который они задают, и давая ответ. Иногда сам Малахий как адвокат выступает и говорит, вот вы так к Богу относитесь, а Бог говорит вот так, вот так, вот так. И вся эта книга на этом, вот в таком диалоге, диспуте построена. И вот наш отрывок как раз обращает внимание на то, как народ стал пренебрегать Божьей благодатью. Давайте мы прочитаем его. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». Это Божье обращение. Вы скажете, а что мы говорим против тебя? И Бог говорит, вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдаем постановление Его? И ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. У них все в порядке в жизни. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я сделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова вы увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Вот такой отрывок, и вы видите здесь до 16 стиха одна категория людей, которые дерзостно говорят к Богу, и с 16 стиха другая категория людей, которые благоговеют перед Богом. И вот на этих двух категориях мы с вами сейчас и остановимся, и поразмышляем. Итак, первое, что здесь звучит, это обличение нечестивых, которые оскорбляют Божью благодать. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». Вот это вот первое, с чего здесь начинает пророк в этой главе, хотя перед этим он уже несколько таких диспутов провел и обличил, но мы сейчас посмотрим на их дерзость в отвержении благодати. Здесь первое, что мы видим, это самомнение, дерзостное самодовольствие или самооправдание. Они говорят, что мы говорим против тебя? Что тебя не устраивает, Бог? Или пророк, который от его имени выходит? Что еще не так в нашей жизни? Это можно сравнить с такой фразой: «А что я такого сделал?» Или «А что такое?» «Ну и что? Я не виноват, подумаешь? А как еще надо?» Вот что-то подобное в этой фразе. «Что мы говорим против тебя?» Это дерзость или самодовольство, или самооправдание. В ней уже звучит такое бахвальство, самомнение и самоправедность. «Я прав, а что не так?» И я думаю, как тогда, так и сегодня люди часто, очень часто выражают свое недовольство, даже не подразумевая, вот каждый из нас не подразумевает, что мы в самооправдании дерзим. Да как это так? А что не так я сделал? Это вот первая категория. И она здесь встречается в этой книге очень часто, эта фраза. Посмотрите, 2 глава, 17 стих. Здесь точно так же, вот в форме вопросов-ответов, когда она звучит, здесь они говорят: «Вы прогневляете Господа словами вашими, и вы говорите, чем мы прогневляем Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа». И вот всегда эта фраза звучит: «А что не так? Что еще Богу не надо? Мы и нормально живем, у нас достаток, у нас все есть, мы и в храм ходим, и там дальше они скажут, и печальную одежду на себя надеваем, все у нас в порядке, что еще надо?» 1 глава, 2 и 7 стих, тоже такая же фраза звучит похожая. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, а в чем явил ты любовь к нам?» Опять эта фраза же похожа с дерзостью, самомнением. 7 стих. «Вы приносите на жертвенник мой нечестивый хлеб, а вы говорите, чем мы бесславим тебя? Что не так тебе еще? Что тебе еще нужно?» 2 глава, 14 стих, опять похожие же слова. «Вы скажете, за что?» Когда Господь не принимает жертвы. За что? Что еще не так в жертвоприношении? И 3 глава, 8 стих, здесь тоже похоже. «Может ли человек обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня и скажете, чем мы обкрадываем тебя? Что, мало, что мы десятину приносим?» То есть всегда звучит на протяжении этой книги эти дерзостные слова. И они действительно очень-очень дерзкие. И Бог, когда говорит, Он говорит так: «Дерзостны предо мною слова ваши». И вот обращая внимание на эту фразу, мы можем понять отношение Бога к этим людям. Он определяет диагноз – это дерзость. Каждый раз такая фраза: «А что не так? Подумаешь? Ну и что? Я не виноват. А что такое? А что я сделал?» Она звучит в разных контекстах у каждого из нас. Но в ней есть элемент вот этой дерзости, самомнения, самооправдания, самодовольства и нападки. Мы даже не подразумеваем, когда мы нападаем в этих словах на Бога. А Господь говорит, это дерзость. В современном нашем контексте эта фраза звучит так: «А что, мы ходим в церковь, мы Библию читаем, мы форму и традиции соблюдаем, одеваемся как нужно, на собрание приходим. Что не так еще нужно Богу? Что еще нужно? Я сижу в зале, ни там, ни в коридоре, в телефонах не зависаю. Это очень похоже, когда муж жене может говорить, что «ну что тебе еще нужно? Я же тебя люблю. Я то делаю, то делаю, то делаю. Что еще нужно?» Но проблема здесь, которую Бог касается через Малахию, она очень невидимая и глубокая, внутренняя. И она не внешняя. Его волнует то, что там. Мотив. То, что движет нами. Сердце. Его волнует то, что неформально делает народ, а то, что построено в глубине мысли человека, в глубине души, как мы еще говорим. Его волнует расположение наше. Он туда смотрит. Ему не нужны вот эти вот все наши вот вещи, о которых мы только что сказали. Ему нужно реальное поклонение. Поэтому, когда он обращает внимание на слова и говорит: «Дерзостны предо мною слова ваши», когда вы говорите, что мы говорим против тебя, его волнует, ну, внутреннее наше содержание. И он хочет, чтобы... От избытка сердца уста говорят, да? И он хочет, чтобы наше сердце было упокорено перед ним. Но опять-таки, мы пока смотрим вот эту категорию людей, дерзостных, нечестивых, которые со своим мышлением, мировоззрением живут. И этот народ... Народ Божий, сюда входят и священники в того времени, сюда входят и обычные люди, которые приходят на поклонение в храм, сюда входят все-все-все, мужчины, женщины, взрослые, дети, все. И в общем, даже если кто-то и так не говорит, но в целом это мышление людей. Они как бы привыкли к формальности. Но сам Неемия, когда пришел, он был недоволен, как люди жили. И он обратил внимание не на образ их поступков, а на то, чем они руководствуются, мышлением, светоглядом, мировоззрением. И он против этого боролся потом. И пока его не было, Малахия заступил на это место, и он же говорил об этих вещах. Господь через него это показывал. Он смотрит на сердце, это ему важно. Второе здесь, что мы видим, это непонимание, цинизм или недовольство служением Богу. То есть сначала это в словах, в образе жизни, который они вели. Второе – это недовольство или непонимание в служении Богу. Цинизм еще его здесь можем назвать. Посмотрите, как они говорят. Вы говорите: «Тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его, ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа?» И вот в этом стихе они как раз обнажаются, вот эта вот дерзость слов, да, то есть то, что на самом деле в их мыслях было, в их мировоззрении. И они здесь цинично относятся к Богу. С одной стороны, они делают вид, что скорбят о своих грехах, ходят в печальной одежде, да, это было вретище, то самое, вот, которое дети у нас проходили с ниневитянами. Даже с потемневшим лицом, пепел на голове, это все было, чтобы выразить видимую печаль. Мы сокрушаемся перед Богом, мы хотим, чтобы Он обратил на это внимание, чтобы действительно, и это было действительно действие. Это не просто один человек это делал, это было массово, и они все это как бы традиционно делали. Видимую печаль создавали, но после этого они с недовольством заявляли о том, что все это бесполезно. Все эти религиозные вещи бесполезны. Традиции, формы. Это бесполезная трата времени. Никакого благополучия, никакого устройства, никакого комфорта в жизни. Дальше они скажут: мы считаем надменных счастливыми. Где наше счастье, которое Бог обещал? Почему его нету? Мы вроде бы все сделали. Куда он смотрит? Форму, обряды совершили, Библию почитали, если опять на сегодняшний контекст перевести. В церковь пришли. Где благословение? Живу все хуже и хуже. Бесполезно жить по его законам. Лучше буду жить, как все. Потому что все живут по правилам. Кто успел, тот и урвал. Как мне выгодно. Потому что, глядя на них, они остаются целы. Они устраивают себе жизнь, несмотря на то, что искушают Бога, остаются целы, все в порядке. Чем я хуже? И это цинизм. отвержение реального служения Богу. Формально здесь, а внутри нету этого благоговения и почтения. Формально мы все делаем и живем все хуже и хуже. Куда же он смотрит? Все лучшее у людей мира, по их законам, по их правилам, они благоденствуют, процветают, у них нет проблем, а у нас никакого счастья, одни проблемы и беды. Ну что же это такое? Это то, что было тогда у народа. Это то, что, наверное, есть в каждом поколении. И это то, где мы с вами сегодня живем. И если мы начинаем думать, как эти люди, с этим мышлением подходить к жизни и к Богу, то Бог это называет дерзостью. Он обличает это недовольство, что в служении Ему, там, где действительно должно быть настоящее, целеустремленное, сердечное поклонение, идет просто формализм. Пришел, посидел, послушал, ушел. И живу всю неделю, как все остальные люди. Чем я хуже? Бог говорит, что это зло, что это неправильный образ жизни и мышления. Третий момент. Зависть и искаженное представление о реальности. Это 15 стих. Вот то, что мы говорили. «Ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Они смотрят на людей, и у них несостыковка. Мы вроде бы делаем то, что Бог говорит, а у нас никакого благословения. А эти люди не делают, и у них все хорошо. Устраивают себя в жизни, несмотря на то, что грешат, остаются целыми, и они счастливые. И работает такая простая формула. Хорошо там, где нас нет, да? Вот. И дальше знаете, да? И где нас нет, там действительно хорошо. И такие представления, они как бы формируют взгляд материального мира у верующих людей. Неправильный взгляд. Почему? Искаженный. Потому что начинают видеть так, как люди живут, и думают, что вся эта религиозная жизнь, хождение в церковь, то, что в Библии написано, это еще вопрос большой. Ну, так ли это? Потому что люди-то вокруг, смотрите, сколько разных людей, как интересно живут, да? Все у них есть, и они совершенно беспечны, и ничем себя не обтяживают, да? Все у них хорошо. И у верующего начинается двоиться в глазах. А как быть? А что? Где правда? Где неправда? А может и правда, буду жить как и там, и все будет нормально. И начинаем потихонечку склоняться к таким думкам, и хотим, не хотим, начинаем жить по их законам. Но это, это видим, вызывает здесь зависть в этом отрывке. Они смотрят на этих людей и начинают им завидовать, и это искажает реальность. Реальность такова, какая ее, как ее видит Бог, какая есть на самом деле. Безнравственные люди имеют успех, и это заставляет Божьих людей думать, что это нормально, что это правильно. Вот интересное сравнение во 2 главе 10 стих. Здесь написано так, что 2 глава 10-12 стих. «Не один ли у всех Отец, не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершает в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже, отвечающего и поносящего жертву Господу». Здесь как раз представление о нехристианском образе жизни, что вроде бы все нормально, Господь там обличает, но раз это люди делают, так живут, допустим, разводятся, значит, и мы можем. Крадут, значит, и мы можем. Ведь это же к счастью приводит. Воруют, жируют, убивают, все нормально. Одна страна ворует у другой, убивает, и ей ничего, все прощается на международном уровне. Другая, наоборот, живет по безбожной идеологии, как сегодня Роман рассказывал, и все у нее хорошо, все процветают в Поднебесье. Где справедливость? И мы подходим к этому вопросу Пилату. Что есть истина? Стоит ли себя ограничивать и быть принципиальным, честным, богобоязненным человеком? Не лучше ли жить, как все, кто успел, тот и урвал? Обойдем как-нибудь закон, чтобы нам было выгодно. И в итоге мы приходим к этой простой идеологии, что и не Богу, и не кесарю, а все мне. И это искаженное представление реальности, в которой, к сожалению, Божьи люди тоже могут оказаться. И когда приходит выбор между праведным и неправедным, добром и злом, уже все размыто. Уже и праведник не может выбрать правильно ориентир, потому что реальность искажена. К сожалению, сегодня это большой бич церкви. К сожалению. И здесь Господь как раз обращает наше с вами внимание, что мы всегда, верующие, дети царства, будем в конфликте с этим государством или с детьми этого царства. Но мы не хотим. Мы тоже начинаем завидовать, и у нас тоже появляется искаженное представление о реальности. Что же здесь обличает пророк Малахия? Что, по его словам, огорчает Бога и вызывает возмущение? И ответ мы находим в этом отрывке на контрасте второй аудитории, второй группы людей. Бог здесь обличает и народ, и священников за то, что они считали, что их духовная связь и отношения с Богом могут поддерживаться лишь формальными ритуалами и отношениями, при этом считая, что их образ жизни и, послушайте, объект их сердечной привязанности, которым они Бога заменили, что как будто это не имеет никакого значения. Вот где важность и куда Бог бьет. Формальное отношение, а сердечная привязанность, которой они заменили Бога, не имеет никакого отношения. Они привязались к своим деньгам, они привязались к своим домам, они привязались к идеологии этого окружающего их мира. Они пришли из плена, из Персии, из Вавилона еще раньше, да? И у них эта идеология. Они видели, как люди неверующие живут. И думают, все нормально. Но не так. На фоне этого образа жизни Навуходоносор смирил его Бог и понял, кто во главе стоит. Кир, персидский царь, Есфирь, через которую Бог народ спас. Там везде были люди второй группы категории. И там везде был Бог. И там был настоящий, чистый взгляд на окружающий мир. Божий взгляд, Божья реальность. И Бог как раз здесь обличает объект сердечной привязанности, которым эти люди заменили в своем сердце Бога и думали, что это не имеет никакого значения. Там было нечто другое. Теперь посмотрите на вторую группу. Это люди, которые стоят после этого союза «но», 16 стих. «Но», как будто в контрасте, есть вот эта группа людей, и есть «но» и другая. Боящиеся Бога – это вторая группа людей, которая живет точно так же вместе с этим народом. Но они не от мира сего. Вот так они себя ведут и так они живут. Почему? Потому что они знают, что Бог смотрит не как человек. Человек смотрит куда? На лицо, а Бог смотрит на сердце. Эту формулу, эту истину еще через Самуила Бог сказал о Давиде. Если сердце привязывать не с Богом, это приведет к несчастью. Если сердце привязать к Богу, это приведет к благословению. Действительно, мы можем увлечься этой философией и попасть в эту опасную ловушку на работе, дома, когда мы просто ничего не делаем или смотрим, да. Но когда мы трудимся, мы можем думать о Боге, вот как эти люди, боящиеся Бога. Когда мы работаем, очень важно и полезно в благополучии размышлять о Нем, что от Него все. Давид, посмотрите, его пример, вот человека, боящегося Бога, он был очень чутким к Богу и к Его голосу. Вот когда он только-только пришел на царство, он 7 лет в Хевроне царствовал, а потом ему Иерусалим, уже вторая часть людей, которые были под Саулом, перешла к нему. И он всегда спрашивал: «Господи, идти ли мне войной против филистимлян?» И Господь говорит: «Иди, Только вот так сделали в сражении. Дальше. Еще когда от Саула бегал, он всегда боялся Бога и понимал, что сейчас что-то происходит, что он делает. И вот была возможность Саула заколоть. Помните, когда он спал? И его друг, который рядом был, говорит: давай я сейчас это сделаю. Он говорит: нет, я не подниму руки на Божьего помазанника. Этот человек очень чуткий к Богу и к его голосу. Было много эпизодов, когда он говорит: я не виновен в крови, допустим, овесы. И он сразу реагирует и говорит четко, почему. Потому что, говорит, я боюсь Бога. И люди это видели. И вот вторая категория – это благодатные люди благодати. Люди страха Божьего. И Бог их ободряет и поощряет. Это вот как раз мы переходим сейчас от первой части, где Бог докорял. Теперь Бог ободряет и поощряет благочестивых, боящихся Бога. Что же они слышат? «Внимает Господь и слышит это. Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. Они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащему ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Вот это ободрение, утешение, оно звучит как тогда для людей не от мира сего, так и для нас, которые тоже не от мира сего. Эти люди дорожат и ценят высоко Божью благодать. Если первые ею пренебрегают, цинично, дерзко, искаженно воспринимают, то вторая категория, они ее очень-очень сильно ценят. Они исполнены великой верностью и любовью к Богу. Они боятся Его. И они говорят: внимает Господь, все пишет, все запоминает. Они боятся и чтут Его, служат Ему. Они уважают и благоговеют, и служат от всего сердца Ему. И первое, что мы можем здесь увидеть, они имеют благополучное, созидающее общение друг с другом. Посмотрите, боящиеся Господа говорят друг другу. Они говорят друг с другом. И где это они делают? Либо в храме, куда они приходили, либо дома, когда они встречались и обсуждали то, что вокруг происходит, и то, что сказал пророк. Они очень чутки были к голосу Божьему. Они боятся Господа, то есть трепещут перед Божьими предупреждениями и угрозами о суде, который пророк говорит. Это во 2 и 3 главе. И в 4, посмотрите, она начинается. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, и их этот суд Божий пугает. Они боятся, потому что они знают, кто сказал эти слова. Бог. И они боятся Господа». И они их действительно, эти угрозы настолько сильно создают дискомфорт, что они знают, что это такое. Они помнят вавилонский плен на 70 лет. И они понимают, что это не так давно было, что все еще пульсирует, все еще живо, что Бог может снова послать какого-нибудь царя, который захватит и уведет. И они боятся и трепещут, когда слышат весть о суде. Для них это очень важно. Это не шутки. И они понимают, что достанется не только народу, но и им, потому что они часть народа. И в то же самое время они покоятся в обетованиях своего Отца. Посмотрите, 12 и 17 стих. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной, говорит Господь». Это когда речь идет о десятине. Он говорит: принесите, и вы увидите благословение. «Я запрещу пожирать истребляющим вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов, говорит Господь. И тогда вас будут блаженными называть все народы, потому что вы будете землей вожделенной». Наряду с Божьим судом и страхом перед Ним они видят и Божие обетование, и греются ими. И они общаются друг с другом об этом. И в 17 стихе мы тоже видим: «Они будут моим народом, говорит Господь, своей собственностью моей, в тот день, который я соделаю, я буду миловать их, как милует человек сына, служащего ему». Они те, которые служат, и они знают, что у Бога есть милость. Для них страшен Бог как судья, и для них любящий и близок Бог, как Отец. И это совмещается. Вот что такое страх Господень. Трепещут и любят одновременно. И никакого противоречия. Это общение взаимного ободрения и верного служения. Они говорят о Божьем присутствии, Его оценке всего происходящего. Посмотрите, когда они говорят, перед лицом Его пишется памятная книга, это то, что они понимают. Бог рядом, Он все фиксирует. У Него Его картотека, или как щуденник, или ну, как угодно, архив, Он работает, и все записывается. Он присутствует, и Он все оценивает, все происходящее. И формализм людей, и их фразы, и дерзость, и цинизм, и все это расплывчатое богословие, абсолютно все. И нам нужно быть верными, говорят они друг другу. Они взаимно ободряют в своей верности, в служении Ему, и говорят, нам надо как раз сердцем Бога любить и поклоняться. Независимо от того, что вокруг происходит, как другие живут, нас это не должно волновать, а нас должен волновать сам Бог и трепет перед Ним. Внимает, слышит, памятная книга, вот эти все фразы и слова, они говорят, все в Божьих руках, мы от Него зависим. Что такое памятная книга? Несколько слов об этой фразе. Почему она есть и где он все отмечает? Это книга, где Бог отмечает слезы и стенания благочестивых людей. Псалом 55, 9 стих. Давайте откроем и посмотрите. Псалом 55, 9. Можливо, украинский 56. Здесь так написано. Давид говорит, «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» Он задает этот вопрос, и ответ очевиден. Да, риторический вопрос. В твоей книге слезы мои. Это туда, куда Бог записывает все оскорбления, все стенания, все гонения, всю боль, всю несправедливость к верующим людям. Это та книга, где Бог отмечает спасенных и праведных. Даниила, 12 глава. Книга Даниила, 12 глава. Я думаю, тоже нам всем известный текст. Первый стих. Посмотрите, что здесь говорится, «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». И в Откровении дублируется этот же отрывок, говорится, что все, кто найдены были записаны в книге, они войдут в небесное царство, а кто не записан, не войдут. Туда Бог записывает спасенных. Первый раз вообще об этой книге упоминается в книге «Исход», 32 глава, 32 стих. Очень легко запомнить, 32-32. Можем с 30-го. «На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал, о, народ этот сделал великий грех, сделал себе золотого бога, тельца. Прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал». Видите, он как спасенный, уже там записанный, и он говорит, ты даже меня изгладь, но народ, пожалуйста, помилуй. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. И здесь речь идет как раз первый раз об этой книге упоминается, в Ветхом Завете здесь о грехе, и из-за греха люди не вписаны туда. Из-за греха люди не вписаны туда. Очень интересное упоминание здесь в нашем тексте, где Малахия говорит, что боящийся Бог, говорят, перед лицом его пишется памятная книга. Они помнили еще интересный момент, что когда они были в Персии, там были вот эти вот книги, куда цари записывали людей, которых хотели наградить. Вы помните, когда Мардохей сделал поступок хороший, он рассказал о заговоре против царя, и это записали в книгу персы. В книгу, и потом царь ночью, когда не мог заснуть, достал эту книгу и говорит, читайте мне. И когда читали, нашли вот этот случай. Он говорит, а что сделали этому человеку? Он говорит, ничего. И он говорит, надо его наградить. И вот для награды была такая книга. И когда здесь народ говорит, что перед лицом его пишется памятная книга, подразумевается, что будет вознаграждение в будущем тем, кто боится Бога. Вот этот элемент награды, он тоже присутствует в этой книге, памятной у Бога. В эту книжку записывает Господь и слезы, грехи людей для суда. В нее записываются верующие, спасенные, и также они будут вознаграждены по этим записям. Это удивительный отрывок. Каждое действие, присутствие и преданной любви, из преданной любви к Богу записывается на небесах. Каждое доброе слово, сказанное о Боге и ради Бога, записывается дословно. Бог ведет дневник поступков благодатной совести. Это не моя фраза, ее сказал Рон Харрис. Но посмотрите, как удивительно Библия открывает Новый Завет нам эту удивительную памятную книгу. Послание к евреям, 6 глава, 10 стих. Мы читаем здесь такие слова. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Бог не забыл, и Он праведен, и Он все записывает. Даже у современных верующих, у нас, как у церкви. Это касается не только народа в то время, но и нас. Они общались часто, то есть постоянно ободряли друг друга. Они говорят друг другу постоянно, это постоянное действие. Укрепляют в вере, что очень сильно отличалось от дерзости и богохульных заявлений, людей, которые их окружали. Вот на фоне вот этого вот увеличивающегося беззакония, когда люди деградируют в понимании больше дерзости, больше наглости, больше отсутствия настоящего богопоклонения. Зачем нам эти... Послушайте, как люди говорят, куда нам в церковь ходить? Там все такие, начинают руководство любой церкви хаять. Это дерзость, которая растет. На фоне этой очень тяжело сориентироваться. Но вот здесь как раз вот эта категория людей, богобоязненных, людей благочестивых, боящихся Бога, мы ясно можем понимать, вот это путь, которые предлагает Бог. И это действительно отличает. И чем больше они увеличиваются, тем больше укрепляется их отношение. Они общались с добротой и с теплотой. Это очень важный момент. Чтобы возрастать во взаимной любви, чтобы они не остыли при умножении беззакония. Вот заметьте, когда сегодня мы посещаем общение Божьих людей, церковь, группы, друг с другом общаемся. У нас, мы сами того не замечаем, но происходит вот эта вот доброта и теплота, когда мы ободряем и согреваем друг друга, вот как костер людей. Вокруг темно, а нам тепло. Чем? Отношением. С теплотой и с добротой. Закончилась группа, мы идем домой, но чувствуем, что было хорошо. От чего? От доброты. И если мы не попали на группу, мы также черствеем. Черствеем и становимся с людьми с этой идеологией этого мира. Размытой, циничной, грубой, жестокой, оскорбляющей и дерзящей Богу. И в то же самое время наоборот, контрастно. Попали и учимся расти во взаимной любви. Это святые отношения с Господом. Чем больше возрастает нечестие вокруг, чем чаще боящиеся Господа общались друг с другом. Вот это истинный признак людей верующих. И если сравнить эту ситуацию со временами гонений, вот в нашем славянском контексте, верующие ценили общением друг с другом, потому что там развивалась сердцевина Божьей благодати. Хотя вокруг были и притеснения, и слежка, и шпионство, и все, что хочешь. И аресты, и пытки, все. Но верующие ценили это. И сегодня по всему миру это продолжается. Это реальность. Реальность, где боящиеся Бога продолжают терпеть. Но они собираются в подвалах, в лесах, в канализационных этих люках, в пещерах. Продолжают. И мы видели много раз кадры из Северной Кореи, Ирана, Ирака. Сегодня по всему миру, где очень-очень, Индия та же, очень тяжело. Но боящиеся Господа продолжают чаще собираться, ободрять друг друга вот с этой теплотой, добротой, потому что получают то, что ободряет и согревает. Когда имя Христа поругано и оклеветано, боящиеся Бога изумляются и негодуют на лицемеров. Они здесь говорят: «Внимает Господь, слышит, пред лицом Его пишется памятная книга». Имя Христа ругается. Даже в нашем контексте, когда мы видим человека или слышим отпадшего от церкви, ушедшего, увлекшегося миром, это поругание Христова имени. И у нас, естественно, сожаление и негодование. Сожаление о том, что поругано Христово имя, разрушено единство. Но негодование справедливо, что поругается Бог. И мы изумляемся. Посмотрите, как пишет Иов в 17 главе, 8 стихе, когда с ним случилось несчастье. Он говорит так: «Изумляться об этом праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник крепко держаться будет пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться». И несмотря на эти отпадения, на эти поругания, это все лицемерие и охлаждение к Богу, негодование будет у праведного, справедливое, с сожалением, с любовью, со страданием, с болью, но оно будет. Их общение было ответом на умножение беззакония вокруг. Они действительно согревались. Они имеют благословенное обетование и ободрение от Бога. 17 стих мы здесь видим. «Они будут моими, говорит Господь, и они греются не только общением, но и Божьим обетницами. Они понимают, что Бог их усыновит в будущем, и Он обещает им утешение и милость». Книга Откровения 21:4. «Отрет Бог всякую слезу с очей их». И они также имеют утешение и поддержку в истине. Последний стих. «Тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. Сработает Божий закон справедливого воздаяния, сеяние и жатва, и вы его ясно увидите». Это истина, которой они живут. И они также ей согреваются. Божий справедливый закон расставит все на свои места. Все будет ясно и очевидно, кто прав, кто виноват. Что сейчас размыто и непонятно, будет очевиден в день суда. И это истина, которой они живут. У них есть общение, у них есть обетование, и у них есть Божьи слова. Картина Божьего суда сегодня всегда и утешает праведника, с одной стороны, и это является обличением и наказанием нечестивого. Посмотрите, как в книге «Деяния апостолов» написано, что Бог предназначил, Деяния 17:31, мужа, посредством которого будет судить всю вселенную. Но перед этим идут слова благодати. Бог предоставляет пока сейчас этого сына, чтобы все покаялись, пришли к нему. Вот то, что обличал Бог в первой аудитории, это обличение не просто ругательство, а обличение, ведущего к покаянию. Сегодня каждый грешник, нечестивый или верующий, увлекшийся этим нечестием, который стал циничным, дерзким в словах и в образе мышления и поступках, есть возможность для покаяния, друзья. Раскаяние к примирению с Ним через, опять-таки, нашего Спасителя Иисуса Христа. Суд и осуждение с одной стороны, с другой призыв к покаянию, утешение и милость. Когда мы подходим сегодня к причастию, Святой Божьей заповеди. И у нас есть, у каждого эта возможность проверить сейчас свое сердце перед Ним, в какой группе людей я нахожусь сегодня. Как вот в свете нашего текста Бог обращается ко мне с докором, чистихою и с поддержкой. Давайте проверим сейчас свое сердце, чтобы есть и пить уже не осуждение себе. Пусть Господь ободрит наши души, наши сердца. Вот чем сильнее тьма, пусть тем ярче сияем мы. Несмотря на то, что зло и беззаконие все больше и больше будет увеличиваться, согласно Божьих обетований, чем хуже другие, тем лучше должны быть мы. И 4 глава, 2 стих – пусть будет для нас самым ярким и сильным запоминанием, ободрением. А для вас, благоговеющих перед именем моим, взойдет солнце правдой и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом пред стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Аминь.